Всем большой привет! Вы слушаете подкаст «Что там в туре?». С вами сегодня, как и всегда, Елизавета, телеграм-канал «Теннисология», Энджи, телеграм-канал «Элита большого тенниса» и Кирилл, издание «Чемпионат».
Всем привет!
Всем большой привет!
Очень много есть нам что обсудить. Наконец-то, наверное, впервые после Australian Open просто какое-то плодородное поле тем для обсуждения. Ну и начнем по горячим, по огненным лас-вегасским следам. Обсудим выставочный матч между Карлосом Алькарасом и Рафаэлем Надалем в рамках Netflix Slam. Там, конечно, еще до этого корт грели и Эжени Бушар прогуливала свои пиклбольные выступления, и в эйсах соревновались Изнер и Фриц. Но, наверное, все-таки самое главное – это Рафа и Карлос, это три сета, точнее, чемпионский тайбрейк в третьем, интрига, красота и, наверное, слишком быстрые розыгрыши.
Мне не понравился этот Netflix Slam. Вот я уделил время для просмотра. Но, если честно, впечатления у меня такие не самые приятные, потому что слишком наигранно это все было. И с учетом того, что мы видели уже до этого, какие выставки были, да, там Джокович, Алькарас, например, такое сочетание, или Джокович Надаль, или Джокович Федерер, в свое время, да. Вот этот матч у меня вызвал какие-то неприятные ощущения, и причем, если мы говорим о том, что задействованы большие деньги, то почему возникают такие ужасные ситуации, как с временем повторов, вот эта непонятная ситуация, что нет линейных, автоматической системы, то есть вот как такое может быть, когда на кону и вообще задействована такая огромная сумма денег?
Нет, ну, задействована кем? То есть это взял, потратил Netflix, да, чтобы привлечь внимание там, к своей платформе, вообще к такому мероприятию, в общем, сделать из этого шоу. В данном случае я с тобой не соглашусь, потому что это было весело, прикольно, да, по-любому иначе атмосфера чувствуется, когда ты там находишься. Ну, со стороны экранной картинки тоже достаточно неплохо было. Другой вопрос, что с качеством тенниса, да? Ну, его не было. Потому что если в первом сете еще можно было на что-то посмотреть, то во втором сете это Рафаэль Надаль подавал 6-8 двойных, постоянно второй мяч, то есть вообще почему-то подать не мог. А Карлос пулял в ауты. То есть у меня на лице появлялась детская радость, когда розыгрыш затягивался на 4-5 ударов. То есть вот тогда такого мы докатились. Но это происходит потому, что эта выставка проходит при участии двух игроков, которые только что, простите, залечились или еще не залечились от травм. То есть такой себе лайнап. Я бы даже не сравнивала это с Джокович Алькарас в Саудовской Аравии, потому что там два здоровых игрока носятся. И неважно, там скрипт, не скрипт, мы знаем всегда, что в товарищеских, да, матчах, назовем их так, хотят видеть три сета. Но если уж три сета не получилось, то хотя бы два плотненьких.
Ну, я тоже, на самом деле, вот с точки зрения организации у меня, наверное, нет никаких вопросов, потому что и время между геймами было насыщено тем, что показывали звездных гостей, и к игрокам подсаживались, брали такие мини-интервью на корте. Поэтому здесь все обработано, да. Но главный вопрос к теннису, ради чего мы собрались. Но поэтому приходилось, наверное, как-то себя вытягивать за уши какими-то другими инфоповодами. Например, уже просто завирусилась куча видео, как Рафаэль Надаль Джуниор обращается с маленьким бабалатом своим, как он постоянно у Хиски Марии Франчески на руках, интервью и с Майклом Дугласом, и с Кэтрин Зеттой Джонс. Ну, в общем, как-то отвлекались, чем могли, но глобально я, конечно же, естественно, все-таки очень рада видеть Рафу на корте, и поэтому, ну, получилось, что получилось. Как говорится, мы за эти билеты деньги не тратили, так что ладно, уж пережили один такой вечер.
Ну, знаете, вот мне понравилось комментаторство, ведь там не абы кто был, а Андреа Гасси. И я, когда его слушала, я думала, а где ты раньше был, друг? Почему тебя еще не нанял Евроспорт, там, Теннис Ченнел, еще кто-то? Потому что, ну, как бы, да, он со стороны, да, с высоты своего теннисного полета, он настолько детально раскладывает игру, рассказывает какие-то истории, моменты. А, вот он рассказал, что Надаль никогда не меняет натяжку на ракетку, да, что он там, по-моему, всегда 55 стоит. Хотя это вообще кажется, да, чем-то запредельным, что он никогда ее, да, не корректирует. А, вот. Описал движение Рафы в каждом сете просто детально. Ну, это, наверное, и многие заметили, да, если смотрели матч, что в какой-то момент он начал просто слайсами играть, мало передвигаться. Хотя внешне никаких там физических проблем он не показывал, что у него там что-то болит или... Может быть, он тоже осторожничал, так же, как и осторожничает Алькарас, да, после своего падения. И вот... В целом, картинка, да, мне вот со всеми вот этими... Это же американский продукт, и там все выглядело как будто, да, какой-то супербол. Тут комменты, тут интервью, пятое-десятое. Но если посмотреть в перспективу, мне очень нравится, что Netflix так смело назвал это Netflix Slam. Как будто это пятый шлем у нас теперь появился.
Ну, как корабль назовешь, так он и поплывет.
Да, и мне бы на самом деле хотелось бы видеть еще побольше таких выставок, особенно когда топ-игроки участвуют. И встает вопрос, увидим ли мы когда-нибудь женский Netflix Slam.
Ну вот Арина Соболенко и Игорь Швёнтек, почему бы и нет. Кстати, кроме Агасси, да, которая является уроженцем Вегаса, поэтому мне кажется, что не пригласить его на Netflix Slam в Вегасе было бы преступлением. Был еще Джим Курье, который любитель общаться с игроками на корте во время каких-то крупных соревнований. Он на Australian Open постоянно трудится, и Даня Медведев любит давать ему интервью. Ну и Энди Родик, у которого есть свой подкаст, и, насколько я знаю, он давно работает экспертом на телевидении. Там интересное такое трио, и еще там, по-моему, был вот американский...
Джим Курье?
Нет, нет.
Джон Макенро.
Да-да-да. Да-да, еще был Макенро, поэтому интересный такой формат.
Ну, как Агаси сказал... Ой, сори, как Родик сказал в своем интервью, он послушал, что там в туре, и решил открыть свой подкаст.
Ну, знаешь, отвечая на твой вопрос, почему Агасси не может просто комментировать, где он раньше был, свежее видео Арины Соболенко, где она говорит, ну, тебе просто нужно очень много денег для такого. Где она еще...
А, это есть такое видео, да?
Да,
я тебе пришлю. Мне кажется, вообще, как бы это еще и, помимо всего прочего, демонстрация своих новых виниров, потому что не бывает таких белых зубов.
Все-таки это виниры, да?
Да, так она заливисто и раскатисто смеется. Вот, ну, это она отвечает на рубрику «Вопрос-ответ». Я тебе в частном порядке пришлю. Ну, хорошо, Netflix Slam, все, обсудили. И у нас есть еще один супер горячий инфоповод. Это победа Кэти Бултер и Алекса де Минора, которые как-то ходят, наверное, да, в такой тени немножечко Цицидосы, которые все обсуждают. Сейчас уже, конечно, все вообще сравнили, что Цицидосы может только мечтать о том, чтобы выиграть на одной неделе турниры и в мужском, и в женском. Но мы можем пожелать только удачи, а сейчас все-таки хочется искренне от души поздравить Кэти и Алекса. Алекс вообще летел из Акапулько в Сан-Диего, чтобы успеть посмотреть на триумф. Ну и, конечно, было бы обидно, да, если Кэти бы осталась маленькой вазочкой, там и большая-то особо не себя ничего не представляет. Хотя это титул на пятисотнике и первый такой в карьере у нее.
Ну, знаете, постоянный поклеп де Минора о том, что он ничего себе не представляет, и вообще, как он чудом залетел в топ-10, потому что кто-то оттуда свалился. Эта неделя показала, по-моему, что Алекс-то еще ого-го, и отношения, как все тоже любят ставить клеймо, что отношения портят. Ну нет, на эти отношения не портят. В этом плане у них полная идиллия. Ну и, конечно, Кэти Бултер, которая, наверное, последние 2 года, может быть, больше, у меня с датами плохо, если честно. Она все пытается, но что не турнир крупный, то у нее травма какая-то. И вот это мне напомнило Эмму Радукану. Вот, и еще нескольких теннисисток, которые так ломаются. Но кажется, что 24-й год — это год этой замечательной пары. Так почему бы и нет? Осталось, кстати, на шлемах, да, выступить?
Да, но в этом году она в топ-30 уже, да, вот сейчас, после Сан-Диего. Она впервые, по-моему, попала в карьере. И 11-3 у нее в сезоне, то есть... Это отличная статистика, учитывая, кого она обыграла. И Хадат Маю в этом году у нее есть такая победа. И над Джессикой Пигулой, как ни крути, это игрок топ-5. Да? И Векич, мы все помним, что недавно сотворила хорватка, обыграв Арину Соболенко. И крепкую Эму Навара, которая в начале сезона блистала. Только поражение от Тинь Вэнь, вот как так выбивается, но в целом Кэти очень хороша. Я думаю, что в перспективе это крепкий игрок топ-20, почему бы и нет?
Может быть, эти две пары сравнивают, потому что одна из цитат «Счастье любит тишину», а вторая пара из другого разряда цитат. Хотя вторая эта пара, знаменитая Цицидоса, она со своими проблемами. То есть пока они свои проблемы не решат, каждый индивидуально, никаких парных, просить, хотя бы одиночных достижений мы, к сожалению, не видим.
То есть даже тайбрейк 10 не будет, да?
Сейчас сыграют, и все проблемы будут решены.
А они вместе играют, да?
Да.
Ну, конечно. Ну, тут, наверное, вообще вопрос, играют ли, потому что, да, Паула... все еще где-то полеживает в Мадриде, восстанавливается. Стеф, ну, играет турниры, но, опять же, не лучше кондиции. Другое дело, то, что, конечно, чтобы выиграть тайбрейк, много усилий не надо. Но вопрос вообще в Пауле. Будет ли она играть, или это будет замена на стабильную партнершу Марию Сакари, или вообще ничего не будет?
Она сейчас в Мадриде?
Ну, она была, да. Я не знаю, честно говоря, вылетела она уже в Indian Wells или нет. Но последняя из того, что наблюдала, да, она была в Мадриде с какими-то там электрофорезами и магнитом на попе, ну, в той зоне.
Но пока они в заявке, и по последним сообщениям Твиттера они подтвердили свое участие. Может быть, конечно, все что угодно, и за несколько часов. Ну, понятно, это выставочная история, но пока Цицидоса в борьбе.
Но если говорить о проблемах, то, конечно, главный траблмейкер для себя и для обсуждений, для всего, создатель, просто звезда, гвоздь программы этой недели — это Андрей Рублев. А давайте начнем с блица. Просто да, нет. Дисквалификация за случившийся инцидент. Справедливо или нет?
Справедливо.
Нет.
2-1. Дисквалификация справедлива. Я объясню за себя и потом передам слово каждому. На мой взгляд, вообще недопустимо настолько нарушать личные границы другого человека. Я, например, просто если бы мне что-то подобное кто-то сделал, и неважно, если мне даже незнакомый человек в лицо с расстояния меньше полуметра кричал, как сильно он меня любит, и я бы из-за этого попросила дисквалификацию, потому что какое-то личное пространство, уважение... Опять же, границы, они должны быть соблюдены. И то, что Андрей уже просто в моменте куража, вот этого какого-то азарта со знаком минус, не чувствует рамок дозволенности, но мне кажется, это как минимум даже, ну, простите, в воспитательных мерах должно было однажды случиться, чтобы показать ему, что у всего есть предел.
Ну, теперь я бы хотела Кирилла послушать, потому что он говорит, что это не... Не заслужил, типа, зря дали дисквал.
Ну, я считаю, что зря, потому что, чтобы подтвердить факт оскорбительного выражения, нужно хотя бы посмотреть повтор.
Так вопрос не в оскорблении же, смотри. А вопрос в самом поведении.
В самом поведении, ну, есть много прецедентов, уже было в истории тенниса, когда за более строгие нарушения правил там не дисквалифицировали игроков. И вот, например, недавний случае с Артуром Фисом. То есть я считаю, что...
Он случился уже позже,
ну, как минимум. Понятно, но до этого сколько было историй, я считаю, что нужно какой-то либо рулбук вводить такой единый, потому что в каждом конкретном случае решения принимаются разные и неоднозначные.
Ну смотри, и... Андрея можно было оштрафовать на гейм, он уступал 5-6, да. И это все равно закончилось бы тем же самым.
Но можно было снять и очко. Зачем так строго? То есть в данном случае я считаю, что строго, ведь он на него руки там никакие не поднимал, не оскорблял.
А, но это уже совсем,
слушай, не, ну, какая-то... Понятно, не оскорблял, как сирена, да, там... Вот там, да, здесь все-таки только потому, что судья что-то услышал, причем к главному арбитру подошел не сам, так сказать, потерпевший, да, а, как уже выяснилось потом, представитель Казахстана, который понял русский язык. Но это как-то, ну, как-то это выглядит странно. Вот опять мы все сводим к этому ВАР. Но я считаю, что ВАР нужно в теннисе вводить, еще можно об этом поговорить. Во всех игровых видах спорта он есть. Почему в теннисе, многомиллионном спорте, виде спорта, он до сих пор отсутствует? Мы видели, да, там на US Open он как-то имплементировался, но почему не нашел применения потом? Вот в чем вопрос. Нужно каждый конкретный случай разбирать детально, а не делать вывод только на основании какого-то заявления человека, которое может быть надумано на основании каких-то личных факторов и так далее.
Угу. Слушайте, почему я думаю, что дисквалификация заслужена? Потому что начнем, во-первых, с поведения Рублева. Мы эти психические выпады видим не первый раз. Да? За последние несколько месяцев это было в Шанхае, в матче против Хуркача, где он начал орать на фотографа. Потом на выставочном турнире UTS, который проходил в декабре, он там что-то про карточки запутался, поднялся на стойку судьи. Да, это выставка, но все равно. И начал тыкать ему пальцами, показывая карту в лицо. И не один раз, а несколько раз. И вот что у нас произошло в Дубае. То есть, если брать только поведение в Дубае, данное поведение, оно заслуживает дисквалификации, несмотря на то, использовалась ли ненормативная лексика или нет. На самом деле, в последнее время игроки, они... ведут себя с судьями, неважно, на вышке или линейной, абсолютно как хотят. Они им кто? То есть есть же какая-то грань, да, иерархия, как с кем себя можно вести, а с кем вести себя нельзя. То есть началось обсуждение, смотрите. Мы услышали только одно слово, да, дебил, а судья... линейный, он сказал, что он сказал fucking moron. Но опять же, микрофон подловил речь только на середине монолога Рублева, которого он обратил к судье. То есть мы не можем знать на 100%, что он сказал. Но, наверное, судья, который сидел рядом, он слышал это лучше, особенно то, что он русскоговорящий. Опять же повторю, что даже если бы он не сказал ни одного плохого слова, ну, просто бы орал, да, ты что делаешь, ты что делаешь. Так, как делал это он, в полуметре, с вот так руками и ракеткой туда-сюда трясущимися, это все равно дисквалификация. Что меня поражает, это то, что большая часть дискуссии почему-то ведется вокруг электронной системы. Был там аут, не был. Слушайте, если Рублев думал, что там аут, он должен был взять видеоповтор. Если он этого не сделал, значит, это только ложится на его плечи. А в чем проблема электронной системы? То есть, поскорее бы ее там ввели, 5-10. Но так если теннисисты себя нормально ведут, не нападают на судей с криками, никаких проблем не будет. Электронную систему и так ведут в 25-м году. А сейчас-то что? То есть это поведение теннисистов на корте. Как уже писали, там, какой-то журналист, инсайдер, там, где-то у кого-то там в ATP спросил, никаких же официальных комментариев не было ни от Рублева, ни от ATP. Вот что он написал. Что Рублев признал свою вину, извинился перед судьей, и они посмотрели, мол, там, повтор или что, как это делается, не знаю. И там был ин. То есть судья был прав, что он не крикнул аут. Как можно защищать Рублева в текущей ситуации, я, если честно, не знаю. При этом я не думаю, что, да, Рублев там плохой человек. Но то, что он сделал, это превышение всех вообще рамок доступного. И Бублик еще говорит, да, он, когда на пресс-конференцию пришел, он начал говорить, что вы никогда не были в такой ситуации. Вы не знаете, что у человека происходит в голове. Вы там боретесь, да, за деньги, за титул, за финал. Вот. Как бы, простите, но вот при таких аргументах мне ближе позиция, например, той же Коко Гофф, которая, ну, не в этой истории, да, а извне, говорит о том, что слушайте, мы как бы теннисисты, да, тут все сложно, вопросов ноль. Но наша работа никак не сравнится с другими работами, которые существуют в мире. Что тоже кому-то сложно, кто-то что-то на эмоциях и так далее. Поэтому вести себя так, что, например, работа теннисиста, вы не знаете, что у него происходит в голове, сравнивать с работой линейного судьи, который тоже, да, извините, это вы тут за сотни тысяч долларов бьетесь. Сколько этот судья получит? $15 в час? Сидит, ведет свою работу, да, то есть сравнивать это я тоже считаю бессмысленным. Или последний аргумент, да, который еще приводят люди, надеюсь, я ничего не упустила, что, ну, ведь судьи ошибаются. Вот я, например, на этой неделе смотрела американский турнир, там вообще какой-то трэш, там кричали ауты так же, как на Netflix Slam, спустя 3 удара и 4 минуты, а вот. Но, значит, должна быть система, которая бы штрафовала судью за плохую работу. Например, если он сегодня там 5 раз неправильно назвал отметку, пусть там у него будет какой-то штраф. Да? Но опять же, штраф от чего? От $12 в час? Ну, то есть это тоже должно быть как-то пересмотрено. Но защищать Рублева только потому, что, потому что он наш, потому что он такой добрый, play for kids, все дела, ну, извините. Он говорил, что он работает с психологом уже несколько лет. Какой там психолог? Что он делает? Я ничего не понимаю. Он как был вспыльчивый, он такое и происходит. Вам нравится это смотреть? Ну, не знаю. Бублик матерится, но так Бублик ни на кого агрессию не проявляет, да? Он просто как бы посылает энергию в воздух.
В космос.
Да. То есть вообще не вижу причин защищать Рублева, простите.
Вообще, мне этот инцидент немножечко обиден с точки зрения того, что как-то все внимание с матча и с турнира вообще перекочевало на конфликт. А ведь у нас получилось, ну, опять же, да, для россиян ожидание реально, что все ждали финал. Рублев-Медведев получился Умберг-Бублик. Не совпало, но за всем этим надо не забывать, что блестящее начало сезона показывают и Уга, и Александр. Уже были финалы, есть титулы. Уга показывает 6 из 6 побед в финалах. То есть это вообще просто какое-то безумие. И, ну, одеяло полностью перетянуто на вот эту вот конфликтную историю. Вот мне от этого досадно.
Ну, это неудивительно. Это неудивительно, потому что эта ситуация вызвала особый резонанс. И я вот тут не соглашусь с Энджи. Вот почему Андрея поддерживают только россияне? Нет, вот уже высказался Александр Давидович Фокина, да, который сказал, что это позор. Монарино успел...
А он не... Подожди, нет. Монарино назвал линейного судью крысой. Кайф поведения, если честно. Вот. Просто за то, что он... Это, видимо, какое-то мышление в голове у людей, что если человек, типа, доложил, хотя это как бы работа судей, да, это в правилах прописано. Он назвал его крысой, да.
Ну да, что он настучал.
Ну вот Фокина, он не защищал Рублева, так же, как на самом деле Касаткина и не защищал. Они просто сказали про электронную систему, что должен быть на корте повтор, чтобы переслушать, типа как бы, чтобы не было такого, ты судья, я тебе доверяю. Должен быть, да, окей, я тебе доверяю, но вот я сейчас открою, посмотрю повтор, что он там сказал, и приму решение. Вот о чем они писали.
Но при
ну
этом...
и про электронную систему.
Но при этом они сказали, что несправедливо было дисквалифицировать, это самое важное, что не убедившись, что линейный правильно и корректно понял слова. То есть, ну, как бы вот это-то и основной посыл. И Даша тоже сказала, что, ну да, там больше провар, вот, но Фокина там прямым текстом сказал, что несправедливо было дисквалифицировать Андрея.
Фокина так и написал, несправедливо было дисквалифицировать Андрея?
Да, да. Не убедившись, что линейный корректно понял слова.
Ну, так написано, без понятия, да, что говорит судья. Именно правило провар должно быть пересмотрено. То, что он сделал, было неправильным, но отнять все призовые деньги, очки, без каких-то доказательств того, что судья сказал, что типа судья передал правила, правильно слова, кажется несправедливым. Вот. Так что... Я не знаю, в моем, как бы, в моих глазах они его не защищают, особенно Касаткина. Причем там, я почему-то я сейчас не могу найти профиль Касаткиной в Твиттере. Но, в общем, меня там кто-то спросил под этим твитом, мол, типа, то есть это поведение нормально? И она ответила, что, мол, это ненормально, но, типа, должен быть вар. Вот. Поэтому, ну, не знаю. То есть сходит с рук. Вот был, я еще слышала такой аргумент, что... Как бы, да, это, конечно, там все печально, но, слушайте, как бы это единственная причина, по которой там во всех СМИ напишут про турнир в Дубае. То есть, неважно, там, хорошая, плохая репутация, но это все равно инфоповод, хайп, поэтому это вкинут в новости, и больше людей там узнает про тот же теннис. Я немножко этот аргумент, если честно, не понимаю. Но он имеет место быть, но я просто не понимаю. То есть, значит, можно теперь на каждом турнире, я не знаю, бить болбоев в почки. Тогда про нас тоже напишут там везде, во всех газетах. Washington Post, New York Times. Зачем? Да, то есть, почему имидж нельзя создавать теннисом?
Ну вот ты правильно... Ты правильную вещь такую сказала про то, что может вести систему, когда арбитров нужно отстранять, да, допустим, за принятие неправильных решений. Вот в других-то видах спорта есть эта история, то есть это уже давно, например, в
том, что если судьи плохо...
Да, да, вот почему в теннисе не имплементировать вот это? Ну, а это будет справедливо.
Ну вот опять же, да? Вопросов ноль. Это тоже хорошая идея. Ее тоже можно вклинить в теннис. Но в других видах спорта нельзя так общаться с судьей. Я футбол почти не смотрю, но вот эта вот новость про какие-то синие карточки, да, что типа если ты грубо себя ведешь или как-то агрессивен, то тебя там на 10 минут удалят. Вот это... Типа, хотят вести, но не вводят. Но сам факт. И я как бы не помню, чтобы... Не знаю, если санкции, там, ну, например, в баскетболе, да? В баскетболе на рефери нельзя даже косо посмотреть. То есть не то, что ему что-то сказать. Если ты ему начнешь что-то говорить, вообще с площадки удалят. И тут мы вообще видим миллион... примеров, как, например, с судьей на вышке общаются вообще. Ты кто такой, иди сюда, да что ты там забыл, в общем. А прикиньте, вот вы на работу приходите, и вы так общаетесь там со своим боссом, руководством.
Нет, это вообще все недопустимо, и опять же, закончу, точнее, тем, с чего начала, что это все про личные границы и про уважение к людям, потому что мне кажется, что к судьям начинают относиться как-то к какому-то обслуживающему персоналу, на который можно спустить собак. Нельзя вообще ни на кого кричать, никого бить, неважно, какое это внимание привлекает или не привлекает к спорту. Ну, это даже не про воспитание, но, я не знаю, это про какой-то здравый смысл. Ну,
а как вам инфоповод, что судья-то линейный оказался из Казахстана?
Я, это, честно говоря, не знаю, под каким вообще соусом это рассмотреть. Но у меня, кроме одного вопроса, нет никаких комментариев к этой ситуации. Вопрос звучит из трех букв. И чё? и на конце ё. Потому что, если бы он еще откуда-то указался, то все, здесь как бы у нас заговор иллюминатов, что ли, как протащить бублика в финал или какие-то еще моменты. А, наверное, чтобы его пропустить финал, чтобы он заработал очков и чтобы он наверняка отобрался на Олимпиаду от Казахстана. Я думаю, изначально план был такой, да. Да. И Андрей тоже, кстати, марионетка во всей этой игре, потому что его подкупили, чтобы он прокричал. Вот это вот большой заговор Казахстана. Наверное, люди, которые апеллируют к этому аргументу, видят всю ситуацию исключительно так.
Больше всего меня реально раздражает то, что вот эта типа новость, которая на самом деле новостью-то не является, начала как опухоль разрастаться везде. И смотрите, смотрите, вот тут-то типа новые подробности, спекуляции. А помните, Андрей сказал такую фразу, а может быть, он специально это наговорил. Ну да, как-то так было. Что вдруг это он так специально говорит, что я материлась.
Ну, давайте перейдем еще к одной теме, которая тоже окутана большим обсуждением вокруг, чем сам факт. Парижская неделя моды, и там пересеклись Мария Шарапова, Серена Уильямс, да, абсолютно безумное противостояние на корте, по любовной линии Григора Димитрова в свое время делили, потом завершили карьеру, обе стали мамами, сейчас посещают всякие, как IT-girls, светские мероприятия, сделали одну фотографию. Стоят там, конечно, вообще как незнакомки, просто с лицами претерпевания того, что нам надо сделать эту фотографию, постоять 5 секунд, и мы расходимся. Ну, еще максимум 5 секунд, которые их подсняли на видео. Но мне нравится, как все их уже тут же кто-то насильно, в кавычках, женят, что какие они хорошие, какие они милые, как они смогли трансформировать свое противостояние в любовь после завершения карьеры. Другие их сталкивают лбами. По факту я вижу это так, что им просто сказали, нам нужен хайп, нам нужен пиар и для Парижской недели моды, и индивидуально для каждой из вас. Поэтому щелк-щелк, все, расходимся дальше, каждый по своим делам.
Нет, я так ситуацию вообще не вижу.
О, давай, расскажи.
Мне кажется, что когда речь заходит о неделе моды в Париже, последние хайп-персоны — это Мария Шарапова, Серена Уильямс. Спроси, конечно, но кто бы им там что-то говорил, типа какая-то там... вот это уже тоже иллюминаты из разряда линейных судей из Казахстана. Потому что мне кажется, что они просто посетили общие мероприятия, да, их там пригласили, уж один бренд или разные, да, там уже много всяких представлено. Ну, в общем, они пришли на один подкаст.
Это был
показ.
От Валентина это было.
Да, окей, хорошо, они пришли к Валентина, встретились там, да, типа увидеть такие, о, привет, типа, how are you, все. Потом тут сразу же фотограф сделал фотку, и все. То есть я даже не уверена, что они сидели вместе,
да, в одном ряду, так думаю.
Вот в этом вот. Угу. То же самое было на Медгала пару лет назад. В общем, они сделали фотку, потом там еще было много видео, как они там пообщались, и они, по-моему, одно сами какое-то записали или селфи сделали в туалете, я уже не помню, если честно. Ну, в общем, это тоже такое все мимолетное, но если речь вести за хейт, а чего им делить? Во-первых, им сейчас нечего делить. Во-вторых, они не друзья, они не пишутся в WhatsApp друг с другом. Они... У них свои жизни, свои семьи, дети. То есть то, что они встретились, и, как бы, по-моему, Шарапова даже сама в каком-то подкасте или в каком-то интервью говорила, что, мол, сейчас я становлюсь добрее, или, например, уже стало добрее, потому что как бы уже все теннисных вот этих вот схваток нет, о чем мне с кем, простите, там, делить. То же самое, мне кажется, касаемо Сирены. Но что у Сирены, что у Марии, у них всегда была вот эта язва, которую мы как бы все любим, но иногда ее становится too much. То есть в том плане, что если кто-то когда-то про кого-то что-то вкинет, мы не удивимся. Но, опять же, удивляться тому, что они вот так вот сфоткались или 5 секунд мило пообщались, или что, прости господи, их кто-то заставил и сказал им надо ради хайпа, ну, не, это вообще какой-то бред. Вот
это же хайпа, но привлечение внимания.
Да кому там, кому оно надо? Это вообще эти фотки выложил фотограф, у которого там 200 тысяч подписчиков в инсте и 400 лайков на новости. Я не знаю, кому там что. Не Валентина, она потом, Сирена пошла, Ким Кардашьян, Квитмо. Не та, то есть, и нигде фоток типа нету их совместных. Вот, поэтому никакие крупные никто не выкладывает. Так что я не знаю, какой бы это хайп.
Но зато вот еще... там была еще Гарминия Мугуруса, которая ни с кем не сфоткалась. И вот кто уж точно...
Еще Виктория Бекхэм была.
Не, которая... ну там был-то огромный список, мы про теннисисты уже.
Ну, а Муга, она Гарби, да?
Да, она тоже на вечере Эрмес. Нет, она была на Эрмес. Она была на Эрмес.
Я видела фото, где она стоит в красном платье, и все. То есть она потом испарилась, как вот этот Танос в «Мстителях», который щелкал. Все как бы... Она не дошла, может быть, не до других показов, не до теннисисток. А вот, кстати, еще к разговору, да, вот про теннис-слэм, что вот он в такое время, да, прошел. Вот, да, там были знаменитости, которые сидели, и Шарлиз Терон, и Дуглас, Зета Джонс и так далее, футболисты. Но если бы, например, в это время не было недели моды в Париже, мы бы увидели намного больше звезд, особенно которые из США или живут в США. Именно на этом матче.
И Викулю с Дэвидом, я думаю, бы тоже.
100%. И мне кажется, что если бы, например, та же Сирена бы пришла, вот это я называю хайп. Я вот как раз вчера об этом думала, что вот если у тебя есть любимый актер, актриса, да, там, певец, вот прям твой любимый, и ты вот, например, видишь, да, вот Шарлиз Терон пришла на матч Надаля. Даже если я не знаю, кто такой Надаль, я такая, подожди, а чё, где она? А с кем она? А где это посмотреть? На Нетфликсе? Ага, заходим. То есть даже если я не имею никакого отношения к теннису, я все равно это подхвачу и съем. Поэтому очень классно, когда много звезд куда-то приходит. И это вот хайп 100%.
Ну да, и кстати, полезный. Могло побольше прийти звезд от Супербоула, потому что там был только один Стэнфорд. Я честно, я вчера его прогуглила и уже забыла, потому что это вообще не моя история. Но, в общем, со всего Супербоула наскребли только одно лицо.
Угу, вот-вот-вот. Но тут как бы даты, да, опять же, заранее, это же полгода анонсировалось, никак не подгадаешь. Вот. Ну,
посмотрим, какой бомонд, какое-то слово такое, с душком, хорошо. Какие светские лица соберутся на Six Kings Slam, что там в Саудовской Аравии.
Подожди, знаете? За него еще дожить надо.
Ну да, ну мы посмотрим.
И там не соберут, там никто не соберется, потому что туда никто не поедет.
Потому что это на Ближнем Востоке.
А представьте, всех выпишут за какой-нибудь большой чек. Вообще, сейчас, кстати, вот произнося название этого выставочного, мне это напомнило название турниров в моей любительской околопрофессиональной лиге, потому что там каждый турнир старается назваться жирнее предыдущего. То есть, сейчас как бы без конкретных примеров, но это вот, знаете, как турецкий отель, в котором всегда должно присутствовать название спа, люкс, вилледж, гранд и так далее. Так и все турниры. Экстра, ультра, кап, биг, the greatest, там, да, Новогорск, я не знаю, Мытищи Open. Вот какая-то такая история получается. Так и тут. Netflix Slam, Six Kings Slam. Australian Open? Нет, это уже как-то неинтересно. Вот 128 Kings Slam, да, вот это уже интереснее звучит, если по количеству пар.
Название должно как-то так вдохновлять, чтобы вот больше было зрительского интереса. Это ж не просто так все делается, это ж естественно.
Да я-то знаю, я-то знаю.
Ну, мне кажется, вдохновление — это Барвиха Луха Ревелашка.
Слушай, поверь мне, есть и такое. Есть и всякие московские Ролан-Гаррос и прочее-прочее. А если еще чуть-чуть откатиться в регионы, то там, ух, там жара. Ну ладно.
Кстати, вы начали, вкинули про Саудовскую Аравию. Вот эта сделка, да, которая ATP сделала Сауда, пиф-паф, да. Рассказали, опять же, инсайдеры, что якобы вот эта сделка, она как бы не особо, да, важная в том плане, что там она ни на что сильно не влияет. Но все равно. Она заключена же на несколько лет, на 5, по-моему.
Mm-hmm.
А, вот. И то, что она принесет ATP 100 миллионов долларов. И сразу встал вопрос. А чё так мало?
Ну да, по двадцатке всего лишь. Но это, нет, это не серьезно. Мне кажется, на 20 миллионов долларов уходит только ATP-бонус, который размазывается по итогам года.
Да, то есть как бы вообще сумма непонятная. То есть как бы если вы хотите уже идти в Саудовскую Аравию, хорошо, но у них же столько денег, просите больше, заключайте на большее. Вот я помню, что когда у ВТА был Sony Ericsson, они заплатили 90 миллионов. Правда, это было 19 лет назад, да? Но все равно. 90 миллионов. А сейчас уже плюс инфляция, плюс Саудовская Аравия, плюс ATP покруче, да, стало, потому что много, да, претендентов там на лидерство. Что бы, не знаю, что-то как меня расстроило эта сумма. А уж ПИФ там или Пиперстон, или как он там назывался, это уже вторичное.
Ну, ладно. Давайте не будем грустить о 100 миллионах, которые тем более не наши. Посочувствуем ATP, который всего, да, на 20 миллионов в год, соответственно, золотится. Ну и что? Будем смотреть за событиями новой недели. У нас начинается опять бессонное время, сонные лица, экстра потребление кофе. Все потому, что солнечный дубль. Индиан Уэллс сейчас проходит матч квалификации. Все потом перерастает в основную сетку, призовые безумные, титул у нас защищают Елена Рыбакина, Карлос Алькарас. Давайте быстро блиц. Кто из них защитит?
Никто.
Никто не защитит.
3-0, я тоже соглашусь. Вот, на такой уже классически неоптимистичной ноте мы заканчиваем наш выпуск, потому что мы всегда под конец куда-то скатываемся. Вот, ну ладно, шутки шутками. Энджи, Кирилл, спасибо за выпуск. Всем, кто дослушал, всем спасибо и пока-пока.
Пока-пока.
Всем пока.